Всем привет! Это Маша Борзунова. Надеюсь, вы не забыли выключить телевизор на прошлой неделе и поберегли свои нервы. Нам же терять уже нечего. Поэтому в этот раз мы решили посмотреть на то, как через телевизор и не только нам прививают патриотизм. Но не здорового человека, а патриотизм по версии российских властей. Так что ставьте ваш лайк. С помощью вашей поддержки мы восстанавливаем нашу нервную систему. И поехали! Всем нам уже наскучили Соловьев и Киселев, потому что зачастую мы с вами и так знаем, что они нам расскажут. Тем временем на телеканалах незаметно появляются новые форматы, на которые и не сразу обращаешь внимание, если не посмотришь внимательно телепрограмму. И мы любим. И именно поэтому мы решили посмотреть, что и как через эти программы пытаются впарить российскому телезрителю. Начнем мы с, казалось бы, неожиданного дуэта. Встречайте, певица Юта и актер Дмитрий Харатьян. Мы уходим, не возвращаться, удивляясь любви и солнца, до глубин своего сердца и до глубины души. Когда-то певица Юта пела песни на стихи бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционера Евгения Ройзмана. Сейчас у нее совсем другие песни, как вы уже поняли. Программа с незамысловатым названием «Наши» стартовала в сентябре прошлого года. И все темы, которые анонсируются в этой программе, так или иначе связаны с войной. Ну, сами посмотрите. Как складываются судьбы людей, переживших события последних 9 лет на Донбассе? На что надеются те, кто живет на линии соприкосновения? Что изменилось в жизни людей на присоединенных территориях после того, как они стали гражданами России? Как они интегрируются в жизнь большой страны? Какие перед ними открываются возможности? Образовательные, карьерные, социальные? Показывают эту программу днем по «России-1» с понедельника по четверг. Герои – разные люди, которые, как вы уже поняли, либо живут в зоне боевых действий, либо там воюют, либо приезжают туда волонтерить.
Здравствуйте. Это программа «Наши».
Программа о тех, кто идет на подвиг ради страны.
Вообще, если честно, мне сначала показалось, что это антивоенная программа. Ну, давайте разбираться.
Я зашел на... за ленточку, так говорится, на СВО в середине июля 22 года. И проблема была в том, что противник использовал очень много беспилотных летательных аппаратов любого типа. И это причиняло, ну, как минимум, неудобства. Вот. А после появления Виталия со своим расчетом, со своим оборудованием, вот, я не знаю, он не рассказывал, наверное, но, в общем, он это оборудование приобрел за свои собственные деньги. Он скромный, поэтому, может быть, не договорил, но он приобрел за свои собственные деньги и приехал добровольцем. И мне
не
лично...
говорил.
Нет, не говорил.
Говорил.
Ну, вот я об этом говорю. И мне лично, как командиру отделения, повезло, что он попал в мой взвод. У меня отделение было в 400 человек, и, ну, мы все вздохнули, потому что небо стало чистым. И мы все стали хоть спокойно передвигаться в дневное время суток, ну и задачи выполнять, соответственно.
К примеру, вот как бы невзначай герой программы рассказывает о нехватке снаряжения на фронте, и что его подразделению просто повезло, что один из бойцов за свой счет решил купить нужное оборудование, которое буквально спасло жизни военным.
Порой приходит время бить укропа, приказ на штурм и надо в свой черед. Заставить тело вылезти из окопа, заставить ноги двигаться вперед.
Ну или вот еще откровение. В выпуске про актеров и музыкантов, которые отправились на фронт, певица Юта решает спросить, а как, собственно, к такому подвигу отнеслись коллеги, и получает неожиданный для федерального канала ответ.
Слушайте, а вот интересно, а вот вы вернулись, когда ваши коллеги, ну, они с удивлением это воспринимали, о чем спрашивали, да, как к этому отнеслись?
Скажу честно, с теми, с кем я снимался в последней многосерийной такой 15-летней картине, сериале, будем так говорить. Меня ни один не поддержал.
Да ладно?
Ни один. Единственное, есть там такой замечательный артист, не буду называть его имя, он периодически полгода спустя он мне позвонил, спросил, как я. Я очень, так сказать, удивился. Потом ответил ему, мы периодически так списываемся. А все остальное, как-то все в сторону ушли, замолчали, отслоились. И было немного обидно.
Актер, сыгравший далеко не главную роль в нескончаемом сериале «След», Георгий Тесли-Герасимов, рассказывает, что его в порыве типа защищать страну никто из коллег не поддержал. Ну или включаем другой выпуск о ПТСР.
Каждый, кто находится в зоне СВО, он получает определенный стресс психологический, и я не исключение. Получилось так, что танк прорвался близко к нашим позициям, и бойцы, которые были на этом матрасном заводе, они попали под обстрел танка, когда он выходит на прямую наводку и начинает стрелять. На самом деле это одно из таких самых страшных событий в жизни каждого штурмовика. Угу. Вот я вам сейчас рассказываю, а у меня мурашки по коже идут. Потому что огромная железная машина на гусеницах выезжает вот с такой пушкой и начинает стрелять полномерно, пытаясь разрушить этот объект, где ты скрываешься. И он хочет там всех как бы братскую могилу устроить, похоронить.
Мужчина, который не так давно вернулся из зоны боевых действий, рассказывает, как страшно там находиться. И что даже когда тебе удается выжить и вернуться домой, приспособиться к прошлой жизни очень трудно. Потерянность, вспышки агрессии, ну, сами послушайте.
Какая-то потерянность должна быть, видимо, адаптация, потому что я очень часто у Насти спрашивал, а как мне там положить средства на банковскую карту или, например, еще какие-то вопросы задавал, которые, в общем-то, со стороны показались бы, наверное, как детскими, да? Вот также проявлялось это в том, что у меня появилась какая-то агрессия, которой раньше не было, и какое-то чувство, обостренное чувство справедливости, наверное, вообще в целом. И когда хотелось с оппонентом не спорить как бы словами, а физически как-то применить против него физическую силу.
Применяли?
Нет, как-то удавалось сдерживаться. Поскольку я не одинок в этой проблеме, мы общались с моими боевыми товарищами, и они мне рассказывали о своих историях, и они как бы зачастую заканчивались плачевно, там, нарушением каких-то норм, правил поведения или закона. То есть, к примеру, товарищ, который ко мне приезжал, он рассказывал, что он в таком состоянии испортил там 5 автомобилей, просто которые стояли во дворе ночью. То есть у него такой приступ какой-то был, агрессии.
Дальше военный по имени Виталий рассказывает, что ему самому пришлось искать психолога, чтобы справиться с ПТСР. И то найти нужного специалиста удалось не сразу. Помимо психологического состояния, многие с войны возвращаются инвалидами. И этому тоже был посвящен один из выпусков программы.
Раздался звонок. Сообщила мне, что в госпитале. Правда, я еще там изначально поругалась на него, что я его, в принципе, еще пыталась как-то через знакомых немножко поискать, где он, как. В общем, мне никакой информации не давали, а отсутствие информации – это ад.
В этом выпуске жены военных, которые потеряли ногу на войне, рассказывают, как их мужья теперь адаптируются к жизни. Вот одна из них говорит, что им с семьей пришлось переехать. Жили в доме без лифта, решили снять квартиру в другом доме.
Единственная, наверное, сложность, с которой мы столкнулись, это что мы живем на 5-м этаже в сталинском доме без лифта. Да?
То есть это приходится в день несколько раз подниматься,
да, несколько,
и спускаться по лестнице?
Мы столкнулись с этим и поняли, что нам лучше снимать жилье, чем подниматься на 5-й этаж. Поэтому мы сейчас живем на 3-м этаже с лифтом.
В плане лестниц каких-то, но нам повезло больше.
Лифт есть?
О, нет, мы живем на 1-м этаже.
На 1-м.
Да.
Вот уж и вправду везение. И на самом деле ничего плохого нет в программе, которая рассказывает, как после войны вернуться в прежнюю жизнь, как адаптироваться. В любой другой ситуации можно было бы телеканал «Россия-1» только похвалить, если бы не контекст и выводы, которые в этой программе делают.
А у вас есть ощущение, что в обществе несколько меняется отношение к людям с ампутацией? Если раньше это было как неполноценность, то сейчас это воспринимается как... абсолютная норма.
Это сейчас люди, даже как... не просто норма. Мы смотрим на таких людей как с гордостью, что да, это наши защитники. Мы ими гордимся.
В какой-то момент казалось, что ведущие и подруга семьи военного сейчас договорятся, что потерять ногу на войне – это даже хорошо. Чуть-чуть буквально до этого не хватило.
Лучше, на самом деле, потерять ногу, нежели потерять руку. На одной ноге можно ускакать. Если даже двух, ну, не будет, можно на протезах ходить. А вот уже с рукой сложнее. Без руки многое чего ты не сможешь сделать.
Потому что лучше ничего не терять на войне с непонятно какими целями и непонятно ради чего начатый. Зато у ведущих хватило мозгов задавать вот такие вопросы.
Даша, а вот быть супругой бойца, вот, который потерял ногу, это вот что? Это долг, обязанность, подвиг или это суть просто женщины?
Это наша с ним судьба, наверное. Жены?
Вернемся к самому военному. Зовут его Андрей. И вот как он рассуждает. Вначале нам показывают, почему Андрей вообще решил пойти на войну.
Сейчас в жизни Андрея Рудыча из Санкт-Петербурга боевые действия только на мониторе игровой приставки. А еще год назад он сражался с боевиками ВСУ в Донбассе, куда отправился добровольцем.
У меня много ребят знакомых ушло. Как бы я что? И вот тоже пошел. Как наши отцы, как предки, защищать свою родину.
Мужики пошли. А я чем хуже? Ничего Андрея не смущает в его причинно-следственных связях и в том, что защищать свою родину он пошел на территорию чужой страны. То есть логичный вывод из всего, что мы только что посмотрели – нет, не надо идти на войну. Но это же программа на «Россия-1», поэтому теперь, когда главный герой вернулся с этой войны инвалидом, он решил, что надо помочь отправить на эту войну еще больше молодых ребят.
А чем вы занимаетесь или будете заниматься? Вы уже решили?
Конечно. Сейчас спорт, потом дальше, дальнейшая служба.
Служба?
Конечно. Продолжать ту стезю, которую уже выбрал. Будем идти защищать до конца.
А где служить вы можете сейчас?
В военкомате. Буду помогать, чем смогу. В любые моменты.
А передавать боевой опыт есть же?
Будем молодежи, конечно. Надо же как-то разъяснять это, чтобы страха нету никакого на самом деле в этом всем.
И если есть такие замечательные люди, как вы, то мы, конечно, победим.
Дай бог здоровья. А это однозначно. Победа только за нами.
Ну или вот еще. В программе про актеров, отправившихся на фронт, которую мы вам уже показывали, Георгий Тесля-Герасимов решает, видимо, рассказать про истоки нацизма в Украине и как там ненавидели русских еще давным-давно.
По прошествии времени я ощутил отношение того края, Подкарпатье такое, к нам, к русскому мальчику, который туда приехал, к советскому. То есть, вот.
Что там было? Какое-то непринятие было?
Я сейчас расскажу. Решили поплавать на плоту, я начал тонуть. Они меня начали топить.
Да ладно?
Да ладно! Воскликнула я, смотря в экран. 12 лет актеру было в 1989 году. В его рассказе нет вообще ничего, что указывало бы на то, что его решили потопить, потому что он русский. Причем я не отрицаю, что, может, такая история и была. Дети бывают жестокими, к сожалению. Но при чем здесь Украина?
Выполз на берег, они меня гнали толпой вверх по горе, туда куда-то гнали и свистели, как в кино, в детском, в нашем советском замечательном. Вот это как картина, такой эпизод. Гнали и присвистывали, и что-то швыряли мне вслед. Вот это я запомню на всю жизнь. И по сей день, приехав уже на Донбасс, обиды нет. Просто это как такое отпечаток, очень такое яркое пятно у меня осело, и до сих пор вот оно во мне есть. И, наверное, до самых последних секунд моей жизни сохранится внутри.
Да, история та еще.
Обиды нет. Просто когда-то, 35 лет назад, еще при Советском Союзе, я поссорился с дворовыми ребятами. И вот теперь, спустя столько лет, я решил приехать убивать украинцев. К чему вообще эта история? В общем, примерно так выглядит программа о тех, кто идет на подвиг ради страны. А мы зато знаем, где теперь можно встретить новые хиты певицы Юты. Встречайте! Радио «Гордость».
Безусловно, всех интересует вопрос, что это за радиостанция, почему «Гордость». Собственно, в названии «Гордость» и есть концепция нашей радиостанции. «Гордость» — это радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса артистов, и не только артистов, а людей, которые искренне любят нашу родину, настоящих патриотов.
Запустили радио «Гордость» в феврале этого года на президентский грант в почти 10 миллионов рублей при софинансировании больше, чем 3,5. И вот как авторы идеи пропихнули этот гениальный проект.
Сама творческая концепция «Радио Гордость» направлена на продвижение важнейших ценностей русского мира, на гордость яркими достижениями страны и героями как прошлого, так и настоящего времени. Миссия станции – возвращение массового ощущения чувства гордости за Россию, за причастность к великому наследию русского культурного кода. К сожалению, информационная картина наших СМИ не способствует росту патриотизма.
В смысле информационная картина наших СМИ не способствует патриотизму?
Ты мразь!
Короче, авторы пытаются сказать, что российское общество как-то погрустнело, потому что в новостях часто рассказывают о плохом экономическом положении. Телевизор составители заявки не смотрят, а то знали бы, что у нас, вопреки всем прогнозам, одна из самых мощных экономик в мире, и россиянам расстраиваться не надо. По крайней мере, по версии пропаганды и Владимира Путина. Так или иначе, все это нам навязал загнивающий Запад. А создатели «Радио Гордость» решили добавить-таки немного позитива. Вообще, описание проекта выглядит как презентация школьника, когда он пытается налить как можно больше воды, лишь бы препод не понял, что он не готов к уроку. Ну, только послушайте. Актуальность появления в России по-настоящему патриотической радиостанции сегодня трудно переоценить. Или сегодня против России ведется настоящая информационная война, цель которой – опорочить нашу историю, страну и одновременно героизировать националистов. Ну или откроем задачи. Найти и познакомить целевую аудиторию с лучшими образцами современного музыкального творчества, патриотической направленности и фактами истории страны, которыми можно гордиться. Оказывается, у нас сейчас мало пиарится патриотическая музыка. Надо побольше. Короче, на президентский грант создали буквально это. Радио, где круглосуточно крутится Z-попса.
Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. С 1 февраля сразу в 5 городах страны зазвучала радиостанция нового времени. «Гордость» — это песни на русском языке. «Гордость» — это артисты, влюбленные в страну. «Гордость» — это люди, в чьих сердцах горит огонь созидания и победы.
Вы спросите, а кто же автор такой уникальной затеи за 13 миллионов рублей? ООО «Дом музыки». Владельцы «Дома музыки» – продюсерская компания Николая Расторгуева и вице-президент именного фонда лидера группы «Любэ» Игорь Николенко. То есть буквально под свой репертуар радиостанцию и создали. Прививать любовь к стране назначили Константина Терехова, выходца из дальневосточной комсомольской правды. Но есть и другой занимательный факт. Радио, которое создавалось для, цитата, «воспитания чувства гордости за великое русское искусство», заменило на частотах другое радио – радио-книга, которое буквально воспитывало чувство гордости за искусство, за литературу.
Основной нашей задачей мы видим не замену чтения на аудио, а привлечение радиослушателей к чтению, побуждение интереса к чтению, потому что уверены – чтение, когда ты наедине с книгой, ничто заменить не может. Отсюда и наш основной оппозиционный слоган «Слушай, чтобы читать». В эфире звучат только короткие рассказы и фрагменты из книг. Их дополняют короткие познавательные программы о книгах, об авторах, героях и персонажах, о местах действия сюжетов и так далее. Цель этих программ – показать слушателю, что все, связанное с книгами, это увлекательно, интересно, любопытно, а в конце концов полезно и нужно.
Но теперь... В том числе вместо русских классиков россияне слушают группу «Зверобой».
На защиту родной, необъятной земли, вырастая стеной, смело прадеды шли. И теперь мой черед отодвинуть беду, за победой в поход добровольцем иду.
Я знаю, что не должен встревать посреди песни, но должен вам сказать. Я знаю, многие из вас очень любят эту музыку, но я ее не понимаю.
Вот как закрытие радиокнига прокомментировал главный редактор.
Тут сразу хочу добавить, что книгой поставлен рекорд. 10 лет вещания частной разговорной радиостанции, посвященной культуре, книгам, чтению, русскому языку. Такого раньше у нас не было. Конечно, часть аудитории будет потеряна. Особенно жаль людей в возрасте, которым использование интернета либо неудобно, либо недоступно. Перенос на другую частоту, о которой меня спрашивают, почти невозможен. В Москве свободных частот нет. В регионах вещание возможно, но для этого нужны большие финансовые затраты.
Рекорд в 10 лет, чтобы потом на частоту ворвались Чичерина с Любе и рассказали, что это такое родину любить. Вообще, даже если вам каким-то образом удается избегать прямолинейной соловьевщины, пропаганда настигнет вас везде, даже в развлекательном сегменте вещания. И чем дольше идет война, тем больше патриотической дичи дарит нам телевидение. В День народного единства 4 ноября 2023 года на Первом канале вышла премьера шоу с незамысловатым названием «Я люблю мою страну» с джинглом. Шоу о том, что...
Нет ничего экстраординарного в том, чтобы признаться в любви к своей родине.
Шоу, в котором...
Мы первые, кто делает это на телевидении всей страной. И смею вас уверить, абсолютно искренне. 3, 2, 1, поехали!
Сама передача – простая телевикторина, даже слишком простая. Две команды участников отвечают на вопросы о России.
Совсем недавно в России появился мощнейший 16-кубитный квантовый компьютер. А я скажу так, наши участники помощнее будут. И они с легкостью справятся с первым раундом нашего проекта, который называется «С чего начинается Родина?». Это блиц, дорогие друзья.
Причем, судя по всему, авторам вопроса было настолько лень их придумывать, что они получились такими.
Назовите мне самый большой остров России. Прозвище тульского умельца, который подковал блоху. Как называется народное собрание в древней и средневековой России?
Дума.
Сини. Антон.
Дума.
Странно,
что не
Дума, государственная.
Дума — это
третьего
сейчас!
Третьего созыва. Нет, конечно. Тульский, Новгородский, Рязанский...
Рэп, пряник.
Кремль.
Кремль.
Сколько часовых поясов в России?
12.
11. Какое побоище!
Ледовое!
Самое главное, с каким восторгом участники шоу отвечают на вопросы, которые даже пятикласснику показались бы неинтересными.
Астрахань.
Астрахань. Да вот теперь да. Совершенно верно.
Вече?
Вече, совершенно верно. Мы умные. Предприниматель-меценат на протяжении всей жизни собирал картины русских художников, готовы отвечать
просто.
Но...
Нет.
Подождите, я нажал. Я должен
Нет, вы нажали, да, отвечайте.
Валдис, в отличие от этой молодежи,
Кимстерской,
мы родились в прошлом столетии.
Святой.
И учились в советской
Иногда
школе.
Иногда ведущий этой программы я.
Зря.
Заберите себе это очко. 3-2.
Обратите внимание на антураж. Позади команд сидят как бы болельщики.
Наш основной участник, ради которого мы здесь и собрались, это наши болельщики, наши красные!
Да, конечно. 100 человек пришли помахать флагами не потому, что им платят 1600 рублей за смену, а потому, что пришли поболеть за Прохора Шаляпина, футболиста Мостового и Оскара Кучеру. Стоп! Кучеру?
Этот человек мог бы стать великим писателем и создать книгу по мотивам Тургенева «Отец и дети». Но он стал великолепным актером и телеведущим, который знает ответы на все вопросы. Оскар Кучера!
Ух ты ж.
Ну, человек, который вытерпел трехчасовую пытку на интервью Юрия Дудя, должен ответить на все вопросы жалкой викторины.
А где хранится шапка Мономаха?
В Кремле.
Красная, да, Оскар.
В оружейной палате.
В оружейной палате, совершенно верно. Российский модельер, которого во всем мире называют пионером советской моды. Оскар.
Зайцев, Слава Зайцев.
Слава Зайцев, совершенно верно. Как называется по-другому? Республика Саха. Красная?
Якутия.
Якутия, да. Верно!
Оскар отвечает.
Оскар, скажи, пожалуйста.
Ну, конечно, были варианты между вареньем, тортом, и квашеной капустой и...
мороженым.
Мороженым, но мы выбрали черную икру.
Давайте посмотрим.
Опять ты мне эту игру поставила. Не могу я ее каждый день проклятую есть.
В общем, Кучера порвал всех. Вспомнил все цитаты из советских фильмов. Назвал все места хранения шапок Мономаха. Хотя у команды соперников была фора. Там играла писательница Донцова. И один из вопросов звучал так.
Скажите мне, пожалуйста, какого произведения Дарьи Донцовой не существует? Три варианта ответа. «Горячая любовь снеговика». «Муму с аквалангом». «Страстный поцелуй жирафа».
«Страстный поцелуй жирафа». «Страстный поцелуй жирафа».
Она не вменяет, дорогие друзья.
«Страстный поцелуй жирафа».
Вы поймите, нет ничего плохого в телевикторине, даже с такими простыми вопросами. Вообще нет ничего плохого в телевикторинах. Мы все выросли на «Что, где, когда» и «Угадай мелодию» с тем же Пельшем. Своя игра и Анатолия – часть нашего культурного кода, если хотите. Все эти викторины расширяют кругозор. Они интересные, потому что многих ответов мы не знаем, и благодаря знатокам мы их узнаем. Но это какая-то сине-бело-красная вакханалия. Единственная викторина, которая не расширяет кругозор, а сужает его.
Наша страна настолько велика, что сравнивать ее с чем-то на планете Земля уже невозможно. Пора выходить в открытый космос.
Что плохого в вопросе, например, о канадских водопадах, кенгуру или о кориде? Потому что они не наши?
Это наша. Наша.
Эту часть программы мы решили дозаписать, потому что не смогли пройти мимо таких новостей и реакции пропаганды на них. Главным событием прошедшей недели стало неожиданное задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвинили во взятке в особо крупном размере. И теперь его могут посадить на срок до 15 лет. Предполагаемую взятку заместитель министра обороны, по версии следствия, мог получить при выполнении подряда для министерства. Арестовывали Иванова показательно. В судебной клетке он стоял в военной форме. При этом журналисты заметили, что когда его выводили из суда, он был уже в гражданском. А первым в телеэфире отреагировал на эту новость Владимир Соловьев.
Конечно, главной новостью вечера стала следующая, которая пришла из Следственного комитета. Никто не прошел мимо, посыпалось дикое количество комментариев, при этом, как часто бывает, все себя вели так, как будто все знали, все понимали, это обычно. Я при этом, скажу вам честно, отношусь к разряду людей, которые считают, что надо дождаться получить всю информацию, тогда уже что-то станет более-менее понятно, что и как комментировать.
Дожидался Владимир Рудольфович примерно минуту эфира, потом ему стало все более-менее понятно.
Во-первых, что это значит? Ну, это значит, что не существует неприкосновенных. Это значит, что разработки ведутся. Это значит, что гигантские деньги, которые государство тратит на оборону, все не случайно.
Но если в эфире Соловьева задержание Иванова стало реально важным событием, с которого там начали эфир, то на телевидении тему с Ивановым решили отрабатывать крайне сухо. Новость не стала главной в российских ток-шоу. Там скорее обсуждали, ну как всегда, Украину, Запад и натовское оружие.
У нас, конечно, специальный выпуск, просто невероятные кадры. Захваченная в зоне спецоперации натовская техника доставлена в Москву, на Поклонную гору.
В 30-й минуте Скобеева все же рассказала об аресте Иванова, но уделила теме несколько минут. После этого перешли к уже привычной шарманке. Во время «Покажет» про замминистра решили рассказать тоже во второй части программы. Ведущий Артем Шейнин заметил, что многие его коллеги-пропагандисты сразу же начали говорить о том, что все знали про взяточничество Иванова, но почему-то молчали.
Я бы рассматривал это в контексте того, что закон определит, виноват, не виноват. Но сигнал системе о том, что даже если есть кому-то вопросы, то неприкасаемых не существует, очень важный. И я надеюсь, я написал об этом сегодня у себя, что безотносительно к этому конкретному делу, про которое, в отличие от очень многих, кто говорит, да, мы там знали. Но если вы знали, чего вы молчали-то? Я не знаю, суд будет знать, и следствие предоставит суду.
Риторика «все знали» вообще стала ведущей среди пропагандистов по отношению к делу Иванова. Возвращаясь к Соловьеву, он прямо-таки критиковал людей, писавших, что о коррупционере замминистре все было известно.
Мне нравится фраза «вам Навальный много лет назад уже говорил», а Навальный вообще всегда сливал то, что ему давали, и Навальный много раз и врал. Как и в моем случае было море вранья, так и в случае других, и Навальный враг страны. Предатель нашей страны. И когда вы цитируете Навального, вот Никита, это лишь обозначает, что вы сволочь, подонок, жалкий, ничтожный мерзавец, сторонник предателя нашей Родины.
Если что, мы сами не очень поняли, кто такой Никита. Но, похоже, это один из несчастных зрителей программы Соловьева. На фоне дела Иванова маэстро российской пропаганды решил недобрым словом вспомнить и Алексея Навального. Его команда действительно делала расследование про Тимура Иванова и его шикарно живущую на госденьги жену.
Тимур Иванов работает в Министерстве обороны уже более 10 лет. До этого он работал в правительстве Московской области, точно так же в подчинении у Шойгу. И вы, несмотря на его высокий пост, наверное, вообще понятия не имеете, кто такой этот Тимур Иванов. И тут надо оговориться. Имущество Иванова и Маниович засекречено. Вместо их фамилий написано «Российская Федерация». Но все-таки Иванов уже столько лет чиновник, что была куча расследований про него. И все знают, что вот тут, в Зачатьевском переулке, они снимают 300-метровую квартиру.
Вообще, до ареста Тимур Иванов был крайне немедийным для путинской пропаганды чиновником. В Минобороны он курировал в основном крупные военные стройки. И, собственно, так в новости и попадал. Кроме новостей о стройках, имя Иванова всплывало в связи с дележкой наследия Пригожина в Африке. Учитывая общую нелюбовь в Z-сообществе к Министерству обороны, арест взяточника замминистра встретили с благодарностью за такую нужную чистку в армии. Бывший нардеп Украины Олег Царев рассказал, что Иванова вообще никто не любил и, затаив дыхание, стал ждать новых арестов. Спустя уже полчаса Царев решил добавить, что, оказывается, Иванова не только не любили на фронте и в кулуарных разговорах, но он еще и был отъявленным коррупционером. Причем сослаться Царев решил, по примеру Владимира Соловьева, на, цитата, «лживая ФБК». Z-каналы вообще активно писали о роскошных особняках и дорогих машинах Тимура Иванова. Но, правда, в основном они ссылались на неназванных независимых журналистов. Ну, на всякий случай. В общем, основной посыл понятен. Все знали, наконец-то власти арестовали коррупционера, на которого так долго жаловалось провоенное сообщество. Политолог Марков даже решил написать, что если кому-то кажется, что вслед за Ивановым пойдет ненавистный всем Шойгу, то нет, этого не будет, ведь министр обороны с катастрофического 2022-го сделал буквально новую армию. Интересно, а кто ее довел до такого катастрофического состояния? Наверное, Иванов. Ну и раз все знали, мы решили вспомнить, а про что вообще в день выхода расследования Навального говорили на российском телевидении и в Z-каналах. Расследование Фонда борьбы с коррупцией вышло ближе к вечеру 20 декабря 2022 года. К утру на госканалах наверняка могли бы уже разобраться и включить в верстку скандальные подробности о замминистре-коррупционере. Так давайте взглянем, что 21 декабря 2022 года обсуждали на российском ТВ.
Ну что ж, Владимир Зеленский летит в Вашингтон. СМИ этот визит называют внезапным. Человек года, еврей года, по версии средств массовой информации, выступит в Конгрессе США, а также должен встретиться с Джозефом Байденом.
Судя по всему, Владимиру Путину на эти сигналы фиолетово. У него своя задача, это наша родина большая. И Дмитрий Песков подтвердил, что наш президент был в зоне СВО и общался там с командующими наших войск.
Украина, США, ну и Владимир Путин. Ничего необычного. Интересно, однако, то, что в тот день президент России был на встрече с Министерством обороны и военными.
Начинаем с главного. Путин провел заседание расширенной коллегии Министерства обороны. Президент заявил, что Россия будет продолжать развивать ядерную триаду. Именно это главная гарантия суверенитета и территориальной целостности страны.
Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все.
Так Путин тогда отвечал на претензии людей после нарушений во время мобилизации и на проблемы со снаряжением в российской армии. У Тимура Иванова в этот момент, по всей видимости, проблем с финансированием не наблюдалось. Но на ГосТВ решили об этом не говорить. Ну ладно. Мы уже привыкли, что на ТВ фамилия Навального была под запретом. Может, хотя бы в эфире у Владимира Соловьева рассказали о том, что все все знают.
Сколько человек уехало? Ну, сколько у нас сбежало? Пугачева, Галкин. Ну, давайте перечислять. Кто там? Монеточка. Мне всегда важно, когда произношу это имя, вторую букву не перепутать, чтобы причмокивание в эфире не звучало. Жаль, Собчак осталась. Вообще, эту мразь надо выгнать уже давно. И мы еще не закончили с ними разбираться. Даже близко. Очищение России от всей этой сволоты, захребетников, подонков, мерзавцев. Мы отказались от ложных представлений о себе и о Западе. Мы вдруг поняли, что у нас фантастическое правительство. Мы вдруг осознали, что у нас есть элита, которая плевать на то, что думает о ней Запад.
На неназванных независимых журналистов решили не ссылаться и в Z-канал. Там обсуждали награждение орденами глав ДНР и ЛНР, борьбу с фейками в интернете, поздравляли друг друга с днем кувалды и удивлялись, почему никто не убил президента Украины Зеленского, пока он был в Бахмуте. Однако даже в этой бочке позитива нашелся загадочный пост, который нас заинтересовал. Телеграм-канал «Рыбарь» указал на некую срежиссированную атаку на силовые структуры. Имел ли он в виду Иванова или нет – загадка. Но о том, почему бедным и несчастным Z-патриотам приходится сдерживать себя и писать так иносказательно, уже сейчас, после ареста Иванова, пишет бывшая помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Создательница Daily Storm долго описывает, что все богатства Иванова далеко не секрет. Оказывается, все это не заслуга Навального. Просто пропагандистам кто-то каждый раз бьет по рукам и не дает делать расследование о коррупции во власти. А так все все понимают. В общем, не забудьте выключить телевизор, даже если там телевикторина с Валдисом Пельшем. А мы включим. К сожалению. Но кто-то же должен в конце концов. Напоминаю, что вытерпеть все это нам помогает ваша поддержка. Поэтому поставьте свой лайк этому выпуску, подпишитесь на канал и запостите это видео в своих соцсетях, если вы, конечно, в безопасности. Связаться с нами вы можете через почту или с помощью бота обратной связи. Смотреть нас можно не только на Ютубе, но и на платформе «Вот-вот», где кроме нас куча документалок, шоу и стендапов. Скачивайте приложение. Ну а мы с вами скоро увидимся. Это Маша Бразунова. Пока!